Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня веду ее я, Елена Фанелова. Мы продолжаем говорить о войне России против Украины, о кремлевском языке войны, о лозунгах и ракетах. Мы сегодня будем говорить, собственно говоря, на фоне последнего заявления Сергея Лаврова. Наша задача сегодня посмотреть, как менялся нарратив войны, как менялся кремлевский нарратив с 24 февраля. И это не то чтобы рационализация, но мне кажется, об этом имеет смысл говорить, как об одном большом континууме языковом и военном. Каковы обоснования России войны против Украины для себя самой, я имею в виду Россию, для своего жителя и для внешнего, так сказать, мира в его дипломатическом рисунке. В нашем разговоре будут участвовать украинский военный эксперт Михаил Самусь, политолог и военный аналитик Юрий Федоров, журналист-расследователь Илья Давлятчин и медиа-менеджер и политический аналитик Василий Гатов из Соединенных Штатов Америки. Давайте для начала мы посмотрим короткий сюжет, который подготовили коллеги. Ну, просто вот последняя, что называется, военная сводка вот этого утра. Пожалуйста.
Администрация Белгородской области 20 июля сообщила, что с украинской стороны были обстреляны села Журавлевка и Нехотеевка. В Нехотеевке повреждены 4 жилых дома и сельский клуб. Погиб местный житель. В Журавлевке повреждений нет. 3 дрона «Камикадзе» ВСУ нанесли удар по территории Запорожской АЭС. Представитель пророссийских властей Запорожской области Владимир Рогов заявил, что дроны были снаряжены боевыми головками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте. В результате атаки ранения получили 11 сотрудников Запорожской АЭС. 4 из них находятся в тяжелом состоянии. Пожар в административных зданиях станции был потушен спустя 3 часа. В Харькове, по заявлению властей, под обстрел ураганов попала остановка общественного транспорта. 3 погибли, в том числе 13-летний мальчик. 21 июля Харьков снова подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня «Ураган». Из-за обстрела погибли 2 человека, ранен 21 человек. 4 из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших один ребенок. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что под обстрелом находится один из самых густонаселенных районов города. Также он отметил, что есть попадание в одно из медучреждений Харькова.
Конечно, это невероятно тяжелые кадры, несмотря на то, что я, например, смотрю регулярно эту ленту. Вчера я была шокирована одной фотографией, это очень простая фотография, отец и сын в Харькове, то есть отец потрясенный, на коленях стоит перед закрытым красным полиэтиленом телом значит, своего мальчика. Давайте перейдем мы к этому прекрасному хронометражу. Телеграм-канал можем объяснить со ссылкой на РБК. Давал хронику, значит, изменения кремлевского нарратива. Ну и тут еще подоспело, так сказать, выступление Сергея Лаврова в эфире, в интервью для Маргариты Симоньян, где он сообщил, значит, о том, что географические цели войны расширяются. Давайте посмотрим. Коллега Давлетшин подготовил, так сказать, саммари по, значит, вот этому тексту, по таймлайну от «Можем объяснить» и по другим источникам. Для наглядности. Пожалуйста, студия, покажите.
Цели, начатые российскими властями так называемой спецоперации, всегда оставались туманными для россиян. Президент России Владимир Путин 24 февраля назвал целью спецоперации защиту жителей Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления. В марте глава МИД Сергей Лавров заявлял, что операция призвана положить конец любым угрозам России на территориях Украины и напоминал о принципе неразделимой общей безопасности. И, конечно же, не забыл демилитаризацию. 29 марта министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военный потенциал Украины снижен, и теперь Россия может приступить к главной цели – освобождению Донбасса. 3 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал главной задачей, стоящей перед войсками, спасение непризнанных республик ЛДНР и восстановление их в границах 2014 года. 12 апреля Владимир Путин сменил цели спецоперации на помощь народу Донбасса. Донбасса. В мае спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал сделать Украину мирным, демократическим, суверенным государством. 29 июня Владимир Путин, видимо, устав от кривотолков, напомнил, в чем заключается главная цель военной операции.
Ничего не поменялось. Я же сказал ранним утром 24 февраля. Я же сказал об этом прямо, публично, на всю страну, на весь мир. Но мне добавить к этому нечего. И ничего не изменилось. Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал Академию Генерального штаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели. А конечная цель мной обозначена. Это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали безопасность самой России. Вот и все.
5 июля председатель Совбеза Николай Патрушев призвал обеспечить защиту людей от геноцида со стороны украинского неонацистского режима, демилитаризировать и денацифицировать территорию Украины. Глава МИД России Сергей Лавров 20 июля объявил новые цели, которые раньше не озвучивались его коллегами.
Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР, ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается.
Ну, прекрасная вот эта фраза Лаврова, которая, конечно же, вызвала шквал комментариев как ура патриотов, так и противников войны. Мне в этой риторике, конечно, поражает слово «освобождение» из уст Путина, освобождение народа Донбасса. От кого, простите, от чего он был должен освобожден? Он что, был оккупирован кем-то? Ну, вот просто логические связки утрачены здесь. И, конечно, вот эта вся терминология о денацификации тоже просто потрясающая. У меня первый вопрос к Михаилу Самусю. Ну, что, собственно, Украине от этих заявлений путинских? Для вас что-то меняется в вашем понимании, в вашей стратегии военной? Или все, что бы он ни говорил, а я знаю, что вы были у нас 3 недели назад в прямом эфире у Лены Рыковцевой, вы уже обсуждали эту тему развития как бы языка войны, целей войны, ну, то есть вот этого всего официального. И даже сегодня я видела вас в украинском эфире. Так вот, ну, что можно про это сказать? Украина вообще должна обращать внимание на вот эти рационализации, я бы сказала, говоря психоаналитическим языком. Вот то, что делается вот этими официальными лицами, это чистой воды рационализации. То есть ложные объяснения, говорит нам наука психологии вот про это. Пожалуйста, Михаил.
Абсолютно согласен. Это чистая психоаналитика. То есть здесь мало что можно как-то анализировать с точки зрения военной науки или каких-то задач геополитических. Дело в том, что с момента 24 февраля мало что поменялось. А поменялось, в принципе, как? Россия начала эту войну, эту операцию, и она буквально через несколько часов провалилась. То есть стратегическое поражение России состоялось 24 числа февраля ночью, когда стало понятно, что парада а-ля Чехословакии 68 не будет. Не будет ни цветов, ни возмущенных лиц, а будет война. А на войну как раз путинские генералы и не рассчитывали, потому что то, что происходило дальше, после высадки первых десантов, которые сбивались и уничтожались, это был шок для российских войск, что они входят в войну, их уничтожают десятками, сотнями боевых машин, десятками, сотнями и тысячами личного состава. Они к этому, конечно, не были готовы. И поэтому после того, как они сбежали с Киевской области, действительно, то есть стратегическое поражение состоялось именно 24 февраля. Дальше были попытки достигнуть хотя бы оперативных успехов, то есть была вот операция, так называемая «Большая битва за Донбасс», которая и сейчас уже фактически остановилась, потому что вот третью неделю Украина начала использовать «Хаймарсы», и сейчас, я надеюсь, уже МЛРС-МДС-70. Характер боевых действий поменялся. Это наочно видно, что Россия пытается проводить еще штурмовые действия в районе Северска, в районе Славянска-Краматорска, но не получается, потому что тот самый знаменитый огневой вал, который они использовали в Северодонецке, Лисичанске, стирая их с лица земли, уже больше не работает. Нет боеприпасов, нет командных пунктов, нет даже тех средств ПВО. И вот я, например, отметил, последнюю неделю украинская авиация очень активно начала работать и на юге, и на Донбассе, что означает, что хаймарсы бьют не только по складам боеприпасов, вот, о чем постоянно говорится, но и, что важно, о средствах ПВО, потому что если мы говорим о контрнаступлении на юге, без уничтожения российской ПВО будет очень тяжело просто наземными силами идти вперед в условиях господства противника в воздухе. Поэтому оперативное поражение уже тоже состоялось. То есть, если мы сейчас спросим, а что же Россия может предложить дальше на поле боя, в принципе, только массирование на некоторых участках, массирование тактики Второй мировой войны 20 века, ну, максимум 20 века. То есть, ничего нового Россия предложить уже не может. И, естественно, террористические удары ракетами, неточными ракетами, старыми ракетами, которых, к сожалению, очень много осталось с советского времени в распоряжении России. Нанесение ударов по приграничным районам, то есть Харьков обстреливается постоянно, потому что туда добивают ракетные системы залпового огня с территории России. Сумская область постоянно обстреливается, потому что туда добивает российская артиллерия. И вот это вот терроризирование населения будет продолжаться, потому что, ну, это чисто теоретический подход. Нагнетание обстановки, это создание психоза, создание постоянной неуверенности для украинцев и попытка подавления воли к борьбе. Это единственное, что остается для России, потому что на поле боя каких-то стратегических оперативных успехов Россия уже достичь не может. Тактические, да, могут быть. Поле боя — это такая штука, тут километр можно вперед пройти. Но что это решит на стратегическом уровне? Да ничего, в принципе. Поэтому все заявления политиков, о которых вы говорите, это ничего, ничто не больше, чем просто информационно-психологические операции и попытки влиять как на российское население, которому говорят, да все нормально, все хорошо, мы как-то добьемся этих успехов, мы же великая страна, не верьте этим всем слухам, все будет хорошо. И, естественно, повлиять на украинцев и международное сообщество. Я напомню, что главный сейчас замысел Путина – это переломить Европу, переломить Запад холодной зимой 22-23 года, привести к энергетическому кризису, заставить холодающих, мерзнущих немцев нагнуться и потребовать от Украины капитуляции.
Это Михаил, если можно, мы чуть позже вернемся к этому вопросу. Это так называемый зимний план или летний план? Ну, как бы, как говорят аналитики, есть зимний план Путина. Это то, о чем вы говорите. Это Европа на истощении, Украина на истощении. Есть летний план Украины, который говорит о быстром использовании поступившего вооружения и быстрейших оперативных побед. Я к Юрию Федорову сейчас хочу обратиться. Вы согласны с тем, что Россия терпит оперативное поражение, ведь все-таки большая часть Украины находится под оккупацией, наверное, так правильно сказать, я не знаю, вот терминологически, я не военный специалист, так что извините, если я что-то, о чем-то я неправильно говорю. Как вы оцениваете нынешнюю военно-политическую ситуацию?
Ну, то, что значительная часть Украины, где-то порядка 20%, так называют цифры географы и военные, находится под оккупацией, это абсолютно точно. Это действительно оккупированная, захваченная военным путем территория, оккупированная, которая сегодня Москва собирается аннексировать, присвоить их и включить в состав Российской Федерации. Для этого есть определенные геополитические соображения, чисто военные. Ну, например, если будет аннексирована и формально включена в состав России, ну, допустим, Херсонская область, значит, в этом случае попытки Украины деоккупировать эту область будут рассматриваться в России как попытки, как покушение на территориальную целостность России, что, естественно, будет использоваться Путиным и его окружением для оправдания того, чтобы им, да, для аргументации в пользу того, чтобы им, у них были развязаны руки, использование всего возможного спектра вооружений, нагнетание всякого рода пропагандистских и политических заявлений, риторики, связанной с ядерным шантажом, ну и так далее и тому подобное. Действительно, если Россия рискнет и сможет это сделать, но тогда в Европе могут появиться некоторые разговоры на тему о том, ну уж раз так произошло, значит, с этим ничего не поделаешь, с этим нужно смириться. Но ситуация, если говорить о перспективности, о том, насколько вероятно такое развитие событий, вот тут у меня возникают очень серьезные сомнения, потому что сегодня, ну, это мы хорошо знаем, об этом говорят и руководители Украины, и военное командование Украины, готовится контрнаступление или наступление, или деоккупация Херсонской области. Действительно, если посмотреть на карту, мы увидим, как медленно, но достаточно уверенно войска вооруженных сил Украины продвигаются к Херсону, как «Хаймарсы» и другие дальнобойные ракетные системы залпового огня наносят удары по российским складам.
Так, спасибо. И я опять хочу в Киев обратиться к Михаилу. Вы можете, ну, в двух словах описать, что происходит вокруг Херсона? Потому что у нас довольно много противоречивой информации. Несмотря на то, что я стараюсь и телеграм-канал читать, и там украинские каналы. Вот тактически, что там сейчас оперативно происходит?
Происходит очень простой процесс. В натовской терминологии это называется «preparation of battlefield». То есть перед тем, как проводить наступление или контрнаступление, любую операцию, нужно подготовить поле боя для того, чтобы не делать, как российские генералы бросают десятки и сотни солдат на убой. Украинское командование действует по новой доктрине, когда нужно сначала подготовить условия, а затем проводить наступление. Что означает подготовить условия? Сейчас, если вы видели, украинская армия нанесла удары по Антоновскому мосту, перерезая главную артерию, которая связывает оккупированный Крым с правым берегом Днепра, где находится сейчас до 30 тысяч, по разным оценкам, 15, 20, 30 тысяч российских солдат в двух группировках. Одна группировка – это Херсон и вокруг Херсона, и вторая группировка – это она была готова к наступлению на Кривой Рог, то есть это в направлении северо-востока. Обе эти группировки находятся, висят на двух мостах. Один мост – это Антоновский возле Херсона, который сейчас был уничтожен, ну, практически уничтожен, то есть по нему нельзя сейчас проходить тяжелые техники и поставлять новые ресурсы для этой группы войск. Второй мост через 100 километров на восток находится в районе Новой Каховки. Она как раз вот на этом мосту висит вторая группировка, о которой говорит Криворожская группировка. Так вот, если перебить мост, который уже перебили, Антоновский мост, это позволяет фактически сейчас уже поставить российские войска в тактическое окружение. Вот сейчас считайте, что российские войска в районе Херсона находятся в тактическом окружении. Об этом, конечно, российская пропаганда не скажет, потому что, ну как это может быть? Они же готовились брать Одессу, а теперь они повисли в воздухе, вернее, над водой. Они повисли над Днепром. Переправа там невозможна. Во всяком случае, если они подумают бежать оттуда на каких-то плавсредствах, ну, я хотел бы на это посмотреть под огнем авиации и артиллерии. У них остается один мост, в который, я так понимаю, украинское командование, мы же замысел украинского командования не знаем, но у меня такое ощущение, что как на охоте эти все войска начнут сбегаться в район Береслава, вот как раз на второй мост, который находится возле Новой Каховки, и там будет очень интересные процессы, когда все эти тысячи российских солдат будут пытаться бежать через этот один мост. Сейчас пока, видимо, команду не поменяли. То есть еще же в российской армии есть феномен высшего командования. То есть приказ-то взять Одессу, его же не отменили. и приказ взять Кривой Рог не отменили. Поэтому российская группировка будет находиться там до последнего момента, как в Киевской области. В Киевской области был тоже акт доброй воли, когда они начали бежать под огнем украинской артиллерии, но там была возможность бежать. Там все-таки была граница с Беларусью, и можно было себе позволить какой-то части сбежать. Здесь я, честно говоря, перспективы российской группировки в позитивном свете не вижу. Поэтому даже информация, если противоречивая, но я могу вам сказать, что происходят там очень позитивные для украинской армии процессы, то есть уничтожение инфраструктуры, уничтожение складов с боеприпасами, уничтожение командных пунктов и других интересных объектов, без которых будет очень тяжело российской армии продолжать боевые действия. А украинская армия потихонечку реализует свой план незаметно, но очень и очень настойчиво.
Михаил, спасибо. Я сейчас хочу к Илье Давлетовичу обратиться. Вот вы один из авторов, насколько я понимаю, вот этого таймлайна, который опубликован на «Можем объяснить», в телеграм-канале «Можем объяснить», что для вас-то самое интересное вот в этой смене кремлевских нарративов и пары кремлевских нарративов? Что это такое? Это борьба каких-то двух башен, как было модно говорить еще какое-то время назад, башен Кремля? Это работа каких-то модных политтехнологов, которые пришли вместе с Сергеем Кириенко, который из известного в народе молодого человека, подающего надежды по прозвищу «Киндер-сюрприз», превратился просто в гауляйтера Мариуполя и вообще всей этой спецоперации. Вот что вам, Илья, здесь кажется, ну, на что тут нужно обратить внимание?
Да нет, ну, в принципе, все более-менее понятно. Слушайте, за 22 года ничего особого не изменилось. И как эти люди врали тогда, они врут и сейчас. Вот наш таймлайн, собственно, доказывает, что ничего за эти годы-то не изменилось. Как Владимир Путин говорил неправду в 2000-м, когда утонула подлодка «Курск», как нам говорили неправду в 2004-м, когда из танков шмаляли по Бесланской школе, как нам говорили неправду все 10-е годы, когда отрицали то, что дом в Парсковеевке принадлежит Владимиру Путину, хотя об этом знал каждый житель Геленджика. Также это происходит и сейчас, когда идет вот эта вот война с Украиной. Я еще напомню ведь, что в самый первый день, когда Владимир Путин вот в ту ночь на 24 февраля объявлял войну, называя ее специальной военной операцией, он тогда призывал украинских военных сложить оружие, если вы помните. Но эта фраза и это обращение прозвучало всего один раз. Больше подобных обращений от Владимира Путина не звучало, ну, потому что, понятно, украинская армия начала давать отпор российской, и ну, стало понятно, что там будет большое такое ожесточенное сопротивление. С другой стороны, когда вот эти вот люди, вроде, например, Вячеслава Володина, говорят о том, что они хотят построить из Украины демократическое государство, ну вот тут у меня, конечно, я даже ну, не знаю, что сказать. Вот что можно ответить этим людям, которые ну, вот считают, что Украина не демократическое государство, а Россия, где не так давно депутату Горинову дали 7 лет за то, что он назвал войну войной, демократическая. Вот это для меня очень большая загадка, честно говоря. И то, что сейчас происходит, в принципе, я согласен с предыдущими экспертами, что российская армия затормозилась, и все идет не так гладко, и вот почему. Сейчас идет очень серьезный набор в различные ЧВК, частные военные компании. До этого говорили о российских солдатах, да, о военных, там, о контрактниках. Ну, где-то там срочники, хотя, честно говоря, разницы особой-то нет. Можно стать контрактником спустя 3 месяца после срочной службы. Но дело не в этом. Дело в том, что вот в Молькино, в военном городке, который недалеко от границы Украины, там сейчас огромный набор добровольцев со стороны ЧВК. Того же ЧВК «Вагнер», но это не единственная компания частная военная. Есть, например, ЧВК «Мар». И все они сейчас так или иначе тесно взаимодействуют с Минобороны. Ну, например, возрастная вот эта вот градация, она расширилась. Сейчас на фронт, так называемый, посылают людей от 22 до 50 лет. Ну, то есть это огромный абсолютно период. Не берут исключения буквально совсем небольшие. Не берут людей там с ВИЧ, с сифилисом и людей, которые были осуждены, там, допустим, за изнасилование и за экстремизм. То есть берут людей, которые, например, отсидели за убийство, берут людей, которые совершили насильственные преступления по отношению к детям, например, которые были мошенниками, которые были разбойниками. И вот это объясняет то, что сейчас происходит в Украине, то, что там творятся все эти зверства, то, что убивали людей в Буче, убивали в Ирпене, в Мариуполе. И, ну, судя по тому, что я сейчас вижу, добром, ну, для России это, скорее всего, не кончится.
Спасибо, Илья. Я просто наблюдаю за тем, с каким упорством Россия продолжает совершать военные преступления. Вот уже же сказали, после Бучи, после Ирпеня, что, ну, вы совершаете военные преступления. Ваши так называемые точечные бомбардировки совершенно не точечные. Вы убиваете мирное население. Нет. Еще раз повторю, вот этот вот рационализирующий нарратив, объясняющий, зачем все это делается, и совершенно кошмарная, убивающая людей военная практика. Я бы сейчас послушала Василия Гатова, что мы думаем вот об этом кремлевском нарративе. Ну, я прежде всего скажу, что если для Украины, как считает Михаил Самусь, это бессмысленный текст, то для меня этот текст, прежде всего, очень лживый. Да? И как, ну, собственно, Илья вот тоже это подтвердил. Да? Вот как вы с такой политологической точки зрения, Василий, смотрите на этот процесс?
Привет, Лен. Ну, давайте отделим мух от котлет прямо сразу. Давайте. Да, как бы. Есть осмысленные заявления, да? То есть те, которые делаются с тем, чтобы, ну, как-то их интерпретировали другие. Mm-hmm. А есть просто болтовня. Абсолютно пустая, без бессмысленная болтовня. Как бы тот же Володин, тот же местами Лавров, далеко не всегда, но местами Лавров, это люди, которые говорят ради того, чтобы говорить, и ради того, чтобы сообщить Путину о своей лояльности. Осмысленные заявления, как правило, происходят из уст людей, которые взвешивают, как бы, возможность или невозможность того, что происходит на фронте. Поэтому, условно говоря, там, к тем же генералам я бы прислушивался гораздо внимательнее, потому что они понимают, что если они скажут что-то излишне там оптимистичное или излишне пессимистичное, с них спросят. Спросит Путин, спросит собственные подчиненные, кстати. А когда мы говорим о безответственных, в буквальном смысле, политиках типа Володина, то он может предлагать устанавливать коммунизм на Луне или брать Киев за 3 дня снова. Да? Что важно, что, например, Путин, у него явно есть 2 модуса коммуникационных в рамках войны. Как бы писанный, то есть там, где он произносит текст с выверенными формулировками, да, которые как бы написали спичрайтеры, под который подписался там условный Кириенко, и который Путин произносит для того, чтобы он впоследствии многократно цитировался как официальная позиция. А второй есть Путин неофициальный. Это вот ответы типа некоторое время назад, что мы на Украине еще ничего не начинали. Это то, что это сорвалось с языка. И это безответственный Путин, потому что на самом деле, конечно, прекрасно он в курсе и потерь, и проблем российской армии в Украине и так далее. Соответственно, когда, как бы, мы вот выстроим этот фильтр, то есть как бы подлинный и побрикита такой, который как бы несет какую-то гиль, то мы сразу увидим, что у России есть как бы вот основной нарратив, что это вынужденная война. Путин регулярно повторял это в первый, как бы, месяц, наверное. И второй, то, что целью этой войны является изменение режима в Киеве. Прямое, косвенное, сами поменяйте, мы вас насильственно поменяем, вас вынудит Европа поменяться, но как бы целью вот является именно режим change, да, как бы, и делается это прежде всего потому, что в главах геостратегов, возможность осуществить смену режима является привилегией великой державы. Это вот как бы то, что для Путина является привилегией великой державы. Если вы помните, когда удалось сместить Плохотнюка в Молдове, это было сделано коллективными усилиями России, Соединенных Штатов и Евросоюза. И тут как бы Путин не мог приписать режим change в Молдове себе. А вот в Украине он хочет приписать ее себе. И это для него как бы цель. Вот это и есть цель.
Василий, спасибо. Это ужасно интересная концептуализация. Я вот только, видимо, я как все, кто просыпается поутру, говорит себе, я не могу поверить. Вот я не могу поверить себе в то, что таков его способ изменения режима, что такова цена, точнее, что такова человеческая цена. Потому что, конечно же, я совершенно согласна, Владимир Путин не может не знать о человеческих потерях, о том, как на самом деле идет эта война, какими чудовищными методами это делается. Ну, в общем, так не бывает. Ну, то есть человек не может жить в настолько закрытом информационном пространстве. Знаете, я сейчас хочу, чтобы мы посмотрели опрос, который коллеги подготовили, опрос москвичей. Собственно, вот мы спрашивали их, что они-то понимают про цели этой войны, что у них в голове остается после телевизора, там, ну, вот, всего на свете. И потом мы опять вернемся к военным аналитикам. Пожалуйста, студия, покажите нам опрос.
Я считаю, что мы еще слабо там воюем, надо жестче как бы уничтожать эти нацистские полчища, которые у нас там, значит, спонсируются американскими, европейскими, западными политиками, вот, и быстрее освобождать территорию Украины, вплоть до границ Польши.
Не хочу говорить, очень жалко детей там, молодых людей, поэтому мы все ждем, чтобы она быстрее прекратилась.
Углубляться не буду, но я, честно говоря, не верю. Не понимаю, что наши ребята там делают. Понимаете? Чего они там защищают? Кого они там защищают? Чего они там хотят? Да, если вопрос, если, как они говорят, вопрос касается Донбасса и Луганска, то что они делают тогда в Харькове? Да, в Херсоне. Почему надо было уничтожать города, Мариуполь там и все остальное? Поэтому для меня это все вообще непонятно.
Ну, наверное, освобождает от нацистов.
Чтобы не было фашизма, нацизма. Это основные цели.
Ну, пора навести порядок. Я за, я поддерживаю Путина в этом отношении. Главное, чтобы он не пошел на попятную.
Освобождение жителей Донбасса от украинской хунты, будем так говорить, по-другому не назовешь.
А нет никаких целей. Это безумие.
Ну, чтобы я понимаю так, что Украины больше не будет. Не будет Украины. Все российские города, которые раньше были, там Одесса, Запорожье, Харьков, они станут Россией.
Я понятия не имею, какая у нее цель и что такое победа, если она будет.
Ну, не допустить войска НАТО туда, чтобы это, первая для нас угроза, вот, и это самое, поломать все планы американцам.
Освободить украинский мирный народ от фашизма и, ну, и от того, что творилось там с 2014 года, естественно.
Сначала сказали, берем всю Украину, потом якобы только Донецк, Луганск, Харьков, Запорожье. Так что пока. А первоначально, ну и то, что я придерживаюсь, что надо взять всю Украину.
Я полагаю, что основная цель как раз заключается в том, чтобы сохранить у власти вот тех персонажей, которые 20 лет уже вот над страной эти эксперименты ставят.
Вот такой опрос. Я забыла, к сожалению, предупредить, что там у вас могут быть эмоциональные реакции. Это я сейчас обращаю свои комментарии к нашим зрителям и слушателям, и к нашим экспертам, потому что вот эти сильные заявления насчет освобождения от нацизма, освобождения от хунты, ну, в общем, это такие риторические повторы, которые, ну вот кроме пожатия плечами, как-то у меня не вызывают ничего. Вот освобождение украинского мирного народа, говорит парень призывного возраста, которому, возможно, ну, мы не можем исключить, что ему вообще вот не придет повестка. Значит, если вы хотите, отреагируйте на этот опрос, а если нет, то я бы просто продолжила бы с Михаилом Самусем разговаривать про то, что происходит именно на военной линии. Мы с вами заговорили о том, что есть стратегия Путина зимняя на выматывание и Украины, на истощение Украины и западных партнеров, на газовый шантаж очередной, на вот такой ресурсный шантаж, на затягивание войны и ну, превращение ее во многомесячную. Да, есть такое. А у Украины, наоборот, есть тактика, которая сейчас связана с, собственно, вот с приходом высокоточных систем залпового огня и с тем, как Залужный заявил, что достигнута стабилизация. И даже мы вот обсуждаем сегодня определенные шаги Украины по освобождению Херсонской области или, по крайней мере, подготовку к этому. Хватит ли сил у обеих сторон? Вот я бы так для себя поставила вопрос. Ну, потому что, еще раз говорю, я человек гражданский, я общаюсь в основном с гражданскими людьми, и каждое утро мои друзья задают себе вопрос. Причем друзья у меня как в России, так и в Украине, так и в Латвии, где я сейчас нахожусь, а доколе? Да? Вот, ну, как бы люди не то чтобы привыкли к войне, они, наоборот, не хотят к ней привыкать. Вот я по своему окружению вижу вот такой, извините, мой, возможно, излишне эмоциональный, значит, и длинный комментарий, но что вы, Михаил, скажете вот об этих двух тактиках, зимняя и летняя?
Ну, во-первых, Путин уже не может прекратить эту войну. То есть проблема же в том, что когда он 24 февраля замахнулся, но потом понял, что проиграл, его сейчас главная задача, почему он хочет перенести это все в гибридный формат энергетической, экономической войны и так далее. Потому что он понимает, военным способом уже не получится ничего изменить. Но можно еще разрушить там несколько украинских городов. Можно нанести сотни еще ударов ракетами по гражданским объектам, убить еще там несколько тысяч человек. Но ведь контрпродуктивно это все происходит, и он не может остановить это по простой причине, потому что у многих вот людей, которых только что спрашивали на улице, останется вопрос, а что это вообще было? Почему там несколько десятков тысяч российских солдат погибло? И зачем это все было начинать? Поэтому сейчас, с военной точки зрения, для него, конечно, самое главное – это достичь оккупации полностью Донецкой и Луганской областей, потому что хотя бы этот минимальный результат, который был уже, наверное, сотни раз анонсирован о референдумах, о том, чтобы объявить эти страны независимыми странами, эти территории. Уже Сирия признала, КНДР, как бы пошли вперед планеты всей, причем далеко еще до того, чтобы оккупировать всю Донецкую и Луганскую область на самом деле. И вот эта проблема. Не зря там Шойгу ездит каждый день как будто бы по переднему краю и заявляет, что мы вот сейчас вот будем усиливать, углублять и так далее. Хотя, ну вот он заявил неделю назад, допустим, углубление. На самом-то деле сил уже фактически нет. Это, я повторюсь, с военной точки зрения мало что может Россия, кроме усиление, массирование вот той тактики артиллерии, забрасывание мясом и переднего края и так далее. То есть практически для Путина сейчас оккупировать Донецкую и Луганскую область, дальше попытаться удержаться на юге и перенести это все в экономическую, энергетическую сферу с дальнейшим замораживанием конфликта. Это было бы, в принципе, для него приемлемый вариант развития. За это время можно было бы провести скрытую мобилизацию и подготовиться к следующему этапу войны. С точки зрения вашего вопроса, хватит ли сил у сторон? Ну, Россия большая страна. У России, например, мобилизовать 1 000 000 человек не такая уж большая проблема. Набрать еще там несколько тысяч танков не такая уж большая проблема. Хотя, конечно, эта техника немножко уже старая и разворованная. Я думаю, что там часть из них не едет, часть из них не стреляет из этих БТРов, БМП. Но в любом случае что-то набрать можно. И как бы вторую волну организовать можно. Единственная проблема, что действительно нужна пауза сейчас. Военным нужна пауза российским для того, чтобы провести скрытую, не скрытую мобилизацию. Это требует определенного времени. То есть, если сейчас объявить мобилизацию, нужно хотя бы 2 месяца, чтобы как-то подготовить этих людей, как-то сформировать подразделение, как-то провести с ними какую-то подготовку в формате подразделений и тогда уже отправлять на фронт. Потому что то, что сейчас происходит, эти все ЧВК, какие-то национальные батальоны, батальоны полки Собянина, ну это все как бы не об этом. Это как бы больше пропагандистская, информационно-психологическая работа, показывающая россиянам, что ну смотрите, видите, вот люди, добровольцы собираются, идут воевать. На самом деле это пока размазывание фарша по переднему краю. Это ни к чему не приведет к хорошему, кроме больших жертв со стороны этих людей. Поэтому я считаю, что Путин будет именно действовать именно таким образом. Добиться все-таки оккупации Донецкой и Луганской области, зафиксироваться на юге и попытаться перетянуть это в следующий год, проводя скрытую мобилизацию, чтобы в следующем году уже попытаться провести еще один этап этой операции.
Михаил, спасибо. Единственное, что я скажу, что не все военные эксперты бы с вами согласились. Почему украинские военные эксперты, наверное, бы не все согласились по части эффективности ЧВК. Да, их немного, этих людей. Это я возвращаюсь к тому, о чем вот Илья нам рассказывал, о том, как идет вербовка в эти подразделения. Но те из них, которые принимали участие в боевых действиях, например, где-то на Ближнем Востоке, оказываются в боях эффективнее солдат-срочников или солдат-контрактников. Это, еще раз говорю, это не моя мысль, это из украинских пабликов. А к Василию Гатову у меня вопрос. Василий, вот вы считаете, что главная цель это Россия, главная цель России, главная цель Путина лично, это изменение режима в Киеве. А вот дяденька взрослый, который был у нас в вопросе, он сказал, что по его-то мнению вообще главная цель России это полный захват Украины. А комментарий?
Ну, изменение режима не исключает его ликвидацию. Да? Это как бы просто... это даже не две стороны одной медали. Это буквально в смысле то же самое, как со смысловое. Я не думаю, да, как бы, что после 24 февраля и довольно ожесточенного народного сопротивления, не только армейского, но и сопротивления населения, у Путина есть иллюзии, что он в состоянии как бы удержать Украину. Для этого нужно располагать силами полицейскими, прежде всего, в разы превосходящими возможности России. И у них их просто нету, да, как бы. Не говоря о том, что перебросить те, которые обеспечивают стабильность внутри России, на Украину. Это тоже довольно проблематично. Так что, пожалуй, от идеи как бы уничтожить Украину, да, Путин, скорее всего, отказался. Может быть, ее и не было никогда. Еще мне кажется, что важно с этими нарративными как бы историями, это то, что часть мыслей, часть месседжей создается ни в каком, ни в Кремле и даже не в голове Путина, а в... как бы ну, условно говоря, творческой работе пропагандистов типа Дмитрия Киселева или Владимира Соловьева. Они играют абсолютно равную роль в формировании вот этих вот жутких тараканов, которых мы видели в ответах людей вашего вопроса. Это примерно так же отвратительно, как, ну, как бы, нацистская пропаганда, которая прямо участвовала в натравливании немцев, немецкой армии, немецкого народа на евреев и на другие, ну, как бы, порабощенные народы Восточной Европы.
Ну, здесь мне следует, видимо, согласиться. Я бы еще тут добавила к этой команде телепропагандистов, пропагандистов, так сказать, мастеров слова, мастеров пера. Ну, недавно была большая дискуссия, значит, вот об этих политтехнологах и о их влиянии на околокремлевские структуры, на умы людей, которые, собственно, вот этот весь кремлевский нарратив и порождают. У меня вопрос к Илье Давлетчину. Как впечатление от опроса? Вот у вас как корреспондента-расследователя, хорошего журналиста-расследователя, вот такой поход. Я понимаю, что вы работаете с народом, скажем так. Как вот это все? Что скажете?
Впечатляет. Слушайте, но, честно говоря, я с недавних пор уже устал переубеждать вот тех, кто поддерживает вторжение в Украину, в том, что все не так однозначно. Но вот тем людям, которые говорят о том, что российские войска, российская армия там сражается с нацизмом, пытается искоренить фашизм и сделать так, чтобы никогда больше эта коричневая зараза не пришла на нашу землю. Я показал, на самом деле, фотографии людей, которые там воюют. Вот тех же самых добровольцев из ЧВК «Вагнера», у которых, например, на теле набита свастика. Я показал вам фотографию Дмитрия Уткина, руководителя того же самого ЧВК «Вагнера», у которого свастика, на себе не показывает, тем не менее, набита вот здесь. И вот эти самые люди якобы сражаются с нацизмом в Украине сейчас. Ну, это какая-то аберрация сознания, честно говоря, на мой взгляд. Но ведь действительно большую роль в этом сыграла пропаганда. Почему-то многие забывают один из главных указов Путина, который он подписал, если мне не изменяет память, в декабре 2014-го, и который положил начало вот этой вот всей антиукраинской истерии. Это был указ, я напомню, о ликвидации агентства РИА Новости. Это было агентство, которое до этого возглавляла Светлана Миронюк, и которое, ну, придерживалось, да, государственной позиции, но, тем не менее, было всегда довольно нейтральным. Я помню, как когда в 2011 году были митинги на Болотной, на главной странице госагентства была прямая видеотрансляция с этого митинга. Вот сейчас невозможно такое представить. И вот на месте того самого госагентства появилась вот эта вот пропагандистская структура под названием «МИА Россия сегодня», на страницах которой, на главной странице которой появляются колонки из разряда «Украина должна быть полностью денацифицирована», слово, конечно, да, и «Украинская государственность должна быть снесена». Ну вот что с этим делать? Понятно, что к этой войне, видимо, готовились долго, готовились еще с 2014 года. И вот тот самый указ, он, мне кажется, и положил начало тому, что происходит сейчас.
Илья, спасибо. Вопрос мой следующий к Юрию Федору. Собственно, ну вот, я попрошу вас комментарий к тому, что мы с Михаилом чуть выше обсуждали. Это зимний план Путина и летний план Украины. Условно говоря, вот эти две стратегии, они, ну, как бы, насколько они правдоподобные? Вам кажется, что это... Ну, точнее сказать, их можно рассматривать как вот нынешнее реальное соотношение сил сейчас воюющих?
Ну, мне прежде всего, мне кажется, что у Путина просто нет другого выхода, кроме как постараться, если получится, конечно, завоевать Донецкую область и как-то закрепиться на юге, и после этого перевести конфликт, ну, в какую-то не столько военную, сколько военно-политическую, экономическую, дипломатическую фазу, начать какие-то унылые переговоры с Западом, если получится, то с Украиной. И вот таким образом выкрутить руки и Западу, и Киеву, шантажируя холодной зимой, если она наступит, конечно. Но ведь тут же вопрос в другом. Помимо Запада и помимо Путина существует Украина, а я совершенно не склонен верить в то, что ни народ Украины, ни общество Украины, ни власти готовы вот к такому варианту. На мой взгляд, сейчас вполне реально, если смотреть на соотношение сил, на перспективы строительства военного в Украине, вполне реально операция по деоккупации Херсонской области. Я не хочу быть голословным. Министр обороны Украины господин Резников где-то недели две или три тому назад сообщил, что в рядах ВСУ, ну, в состав ВСУ мобилизовано порядка 700 тысяч человек. Я повторяю эту цифру, 700 тысяч. Это в два раза больше, чем российские сухопутные войска плюс ВДВ к началу войны, которые насчитывали где-то в общей сложности 330 тысяч человек. Это огромная, по меркам данной войны, это огромная сила, которая, как я надеюсь, будет оснащена достаточным количеством современных вооружений, и которая вполне способна освободить, скажем, Херсонскую область. Ну, я, по крайней мере, так надеюсь, и я думаю, что к этому и такого рода планы, как можно предположить, конечно, разрабатываются и в Генеральном штабе ВСУ. После этого все разговоры России относительно там, какой-то капитуляции Украины, денацификации, демилитаризации, можно просто на них можно ставить большой крест, потому что ничего за этим не будет стоять. Более того, такое поражение России, как, скажем, потеря Херсона, это будет тяжелейший удар по политическому самосознанию и номенклатуры, и самого Владимира Путина. Потому что он, так сказать, на деле убедится в том, что вся его стратегия, все его усилия, а он действительно, наверное, готовился к этой войне достаточно долго, вот все эти усилия ни к чему не привели. И он банкрот. Вот мне представляется почему-то, что в российской номенклатуре, я не хочу говорить об обществе, общество в России вообще не играет никакой роли, на мой взгляд. Вот все те опросы, которые проводятся на улицах или социологическими центрами, они могут фиксировать те или иные, ту или иную динамику настроений, но на политику властей это играет минимальную роль, оказывает минимальное воздействие, если вообще какое-либо оказывает. В России, как в нормальном фашистском государстве, все решает очень узкий круг людей, близких к так называемому вождю. Так вот, у меня ощущение, что номенклатура, причем высший слой номенклатуры, уже постепенно осознает в России, что Путин обанкротился. Вопрос в том, что с ним делать и как исправить ситуацию. Не случайно многие внимательные очень наблюдатели, ну, например, Христо Грозев и некоторые другие, кто пользуется не только открытыми, но и какими-то собственными инсайдерскими источниками, они говорят о том, что все башни Кремля сейчас ненавидят Путина и только ждут, когда он уйдет. И это действительно очень правдоподобно, потому как он мешает всем, как ни странно. Даже тому же Володину, которому приходится говорить всякие идиотские вещи. Я не знаю, понимает он это или не понимает сам, я имею в виду Володина. Но тем не менее он это говорит. Но я думаю, что ни один человек, имеющий хотя бы минимальный доступ к реальной информации о том, что происходит на фронтах, в Украине, я имею в виду в России, ни один человек такого толка, он не может не осознавать, что перспектив военной победы нет, а скорее есть перспектива военного поражения. И вот что делать в случае военного поражения, не знает никто. А Путин понимает прекрасно, что поражение, то есть признание поражения будет означать для него достаточно позорный конец. В какой форме этот конец произойдет, мы можем только гадать и, так сказать, рассматривать разные интересные сценарии, но не в этом дело. И
вот Юрий, спасибо большое. Извините, пожалуйста, мы заканчиваем эфир. А у нас 20 секунд до конца эфира, поэтому я представлю еще раз военного аналитика Юрия Федорова, украинского военного эксперта Михаила Самуся, медиа-менеджера и политического аналитика Василия Гатова и журналиста-расследователя Илью Давлетчина. Мы говорили о том, как Кремль разрабатывает язык войны, использует язык войны, и как сочетаются в этом языке лозунги и ракеты. Программу «Лицом к событию» вела Елена Фанайлова.